Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня и приветствую всех наших слушателей. Ну а своим мнением, своими ответами или комментариями относительно некоторых из ключевых историй этого дня поделится Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Давайте начнем вот с такой ситуации, с такой истории. Министерство финансов предлагает увеличить расходы на администрацию президента, на президента. В 2021 году сумма увеличится на 88,8 миллиона до 14 с небольшим миллиардов рублей. Также будут увеличены расходы на госслужащих, там плюс миллиард с небольшим, почти до 26. Есть, правда, уточнение про расходы, например, министра, на его аппарат, но там уходит на второй план. Борис Григорьевич, оцените, пожалуйста, цифры. Цифры еще наверняка разошлись достаточно широко. Вот насколько оправдано подобное увеличение расходов в 2021 году?
Ну, мне кажется, что мы должны, наверное, судить по результатам, которые мы получим за эти деньги. То есть мы не можем сейчас точно сказать, оправдано это точно или нет. Если в 2021 году мы заметим резкий качественный рост работы, то значит эти расходы были оправданы. Если нет, то значит эти деньги потеряны.
Борис Григорьевич, а в этом смысле как можно оценивать информационный фон для таких сообщений? Насколько он удачен, неудачен, поскольку сегодня, ну, так если посмотреть, опять же, поскроллить немножечко по соцсетям, по интернетам, поговорить, наверное, даже в целом, любое увеличение средств, которые выделяются на работу госчиновников, это будет сразу резкая, ну, какая-то негативная, что ли, реакция. Вот в этом смысле, как подобное сообщение можно оценивать, можно ли оценивать? Насколько вообще к такому фону можно присматриваться, прислушиваться, разбирая ситуацию именно с расходами на деятельность госчиновников, причем самого высокого звена?
Я уверен, что вообще на это надо мало довольно обращать внимание. Люди любят копаться в чужом кармане, смотреть, кто сколько зарабатывает и все прочее, считать заранее, целесообразность этих расходов или нецелесообразность расходов. Надо понимать вообще, что чиновники должны хорошо зарабатывать. Это азбучная истина, хотя бы потому, что меньше риска на то, что эти чиновники затем будут участвовать в каких-то коррупционных схемах. Поэтому действительно государственный аппарат должен хорошо обеспечиваться для того, чтобы нормально функционировать. Потому что если кому-то денег не платят, это значит, что эти люди или эти структуры не нужны, как очень часто мы видим в реальной жизни. Поэтому эти расходы оправданы. А то, что это начинает сразу обсуждаться и таскаться там по всяким кухонным форумам, что вот смотрите, опять что делается, ну, понимаете, так будет всегда, с этим ничего не поделаешь. Вот эту кухню советскую из очень многих мозгов не выведешь и сегодня. Так что это нормально.
Борис Григорьевич, а вот вы действительно вроде на бумаге, если так посмотреть, прочитать, подумать, абсолютно правильную вещь говорите. Нужно платить столько, чтобы человек не хотел смотреть на сторону. Естественно, в случае с госчиновником это, наверное, вот в первом смысле важно. А уместно ли говорить, что вот как-то перебиваешь, что ли, зарплатой какие-то другие предложения? Можно ли в целом зарплатой как-то вот снять желание, снизить желание где-то вот что-то подхватить, ухватить, вот где-то что-то плохо лежит, какую-нибудь лазейку использовать. Это уместно, что ли? Это честная борьба будет? Потому что вот таких соблазны, ну, соблазны всегда будут на большие суммы, чем на уровень зарплаты.
Ну, вот мы с вами об этом, собственно говоря, и говорим. Да, соблазны всегда больше. Конечно, всегда стоит вопрос перекупить человека, то есть дать ему больше, чем он может получать. Но здесь же вопрос какой? Там любая взятка или еще что-нибудь, это некая сиюминутная выгода, которая может обернуться большими потерями. Если человек работает на государственной службе, а это сегодня очень серьезный аргумент вообще в пользу общественной стабильности, своей личной социальной стабильности, и ему предлагают какие-то, пусть даже большие деньги, и он может чем-то рискнуть и остаться без всего, человек на это не пойдет. Он скажет, мне хватает, все нормально, потому что здесь зарплата плюс серьезный социальный уровень этого человека, статус работы во власти. Поэтому эти деньги действительно, ну, стоят того, чтобы их платить.
А как полагаете, вот как вы, наверное, даже в целом, вот я по-другому спрошу, как вы оцениваете вот эту работу, которая за последние несколько месяцев ведется относительно того, чтобы у госслужащих, у муниципальных служащих была голова занята в первую очередь своей непосредственной работой? Потому что, если вспомните, там чуть даже не отдельные специальные для госслужащих строчки в уголовный кодекс, в кодексы собирались вносить, что если вдруг будет некое преступление, некий проступок, некое преступление, то помимо вот предусмотренного наказания, еще и вот так, термин такой дисквалификация, то есть отстранение от возможности занимать госслужбы, пост на госслужбе в течение там некоторого времени. Насколько вот эти все шаги, которые предпринимаются, которые можно вспомнить, какие-то еще есть, я вот просто то, что в голове всплыло, вспомнил. Насколько здесь уместно ведется вот эта работа и насколько адекватно ведется работа по повышению статуса госслужащего, госчиновника?
Абсолютно уместно и абсолютно правильно. Знаете, есть хорошая фраза такая, очень древняя: кому много дано, с того много и спросит. То есть если человеку дают должность мощную, серьезную, предусматривающую общественное уважение и признание, если это сопровождается серьезной зарплатой, то, соответственно, и ответственность за это, да, за нарушение этого общественного договора должна быть максимально серьезной. Это действительно так, что он называется, если обычного человека, там, условно говоря, сажают на 3 года за кражу, то чиновника надо сажать на 15. Чтобы никому было неповадно, и чтобы все понимали, что речь идет не просто о том, что человек украл, а о том, что он дискредитировал власть в целом. Вот об этом должна идти речь.
Абсолютно с вами соглашусь. Очень часто, увы, так бывает, когда недостойная деятельность меньшинства в конечном счете бросает тень на большинство людей, большинство госслужащих, чиновников, которые ведут конструктивную работу. Борис Григорьевич, еще одна история, которая достаточно часто упоминается, я уверен, вот на тех самых, на пережитках оставшихся советских кухнях, это опасение о том, что какие-то личные данные утекают в интернет. Вот на данной очень такая громкая достаточно история сейчас, это утечка данных участников онлайн-голосования по Конституции. Вот та самая,
да,
поправка.
Угу.
И, соответственно, начальник управления по смарт-проекту, по развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко называет такие вот опасения пустышкой. Говорит, по его словам, это большая часть базы, это выдумка составителя, который одни цифры дополнил какими-то фамилиями, взятыми с потолка. На ваш взгляд, или вот это вообще проблема, или это не проблема? Почему мы так или иначе к этому возвращаемся, что личные данные, вот утекающие, который порой человек еще и сам отдает, подписываясь на какие-нибудь ресурсы, сервисы. Вот это такая проблема, и мы действительно к ней обращаемся чуть не раз в неделю.
Ну, такая проблема действительно существует. И, понимаете, я здесь не разделяю вот этого казенного оптимизма некоторых чиновников. Да это все не страшно, да это все какой-то фейк. Мы что-то слишком часто теперь сталкиваемся с подобного рода фейками. То есть мы хотим сказать о том, что все вот эти вот сведения о том, что бесконечно утекают различные базы, то из Сбербанка, то еще откуда-то, это все сплошное вранье. Но нет же. Почему вам тогда вдруг звонят с какими-то предложениями откуда-то? Почему к вам на почту вдруг поступают какие-то предложения, которые вы с кем-то обсуждали и вовсе не догадывались о том, что кто-то в этот момент вас слышит? То есть, понимаете, вопрос на самом деле серьезный. Если кто-то создал систему хранения данных, то значит кто-то существует, кто может ее сломать и воспользоваться этими данными. Сегодня данные, информация – это важнейший ресурс, это новая нефть, за обладание которой бьются громадные гиганты, корпорации. И поэтому неудивительно, что эти системы будут ломать. И я бы не стал относиться так легковесно ко всем этим вещам. Пусть в данном случае это фейк, но это не повод спокойно расположиться и сказать: да вы знаете, ребята, в принципе, мы так крепко защитились, что нам ничего не страшно. Ничего подобного. Мы должны это постоянно держать в голове, что сегодня за нашими персональными данными ведется охота самых разных структур. И значит, рано или поздно кто-то ими овладеет.
Борис Георгиевич, а вот в освещении такой ситуации, на ваш взгляд, кому будет больше доверия? Потому что в конечном счете мы действительно говорим о том, что вот есть одна информация, есть другая. И как-то докопаться до истины, кто прав, ну, будет сложно. Так вот, доверие кому будет больше? Журналисту или блогеру, или обозревателю, который вот ковырнул ту проблему? Или просто так ее набросил? Или же вот официальному представителю правительства Москвы, чиновнику Артему Костырко?
Ну, вообще у нас принято чиновникам не доверять. К сожалению, там, или к счастью, я не знаю. Но, к сожалению, действительно, очень часто какой-то сиюминутной выскочкой из интернета он может сорвать громадное количество лайков и просмотров на том, что вот он взял и смело там кого-то заклеймил. Эта проблема существует, вот такое легковерие, да, но это, очевидно, не проблема интернета, а проблема того, что чиновники, наверное, иной раз заслуживают такого к себе отношения. Поэтому действительно это будет. Огромное количество людей будут ловиться на эти хайпоносные темы. Но, я еще раз подчеркиваю, здесь гораздо более серьезно ко всем этим вещам надо относиться. Не важно, что там сказал чиновник. Важно, нужно думать хорошо, прежде чем вручать кому-то свои персональные данные. Вот и все.
Вот я понимаю, что это немножечко из другой истории дополнение будет, но тем не менее, а можно тут как-то полностью, абсолютно точно вот от этого всего свою жизнь предохранить, учитывая, что, что смартфон тоже подсматривает, подслушивает. Я вот очень люблю такой пример приводить. Обсуждали с ребенком возможный поход погулять, вслух обсуждали, никаких ни телефонов, ни смартфонов, ничего не упоминали. Поиграть в футбол, в итоге таким количеством предложений купить мяч, записаться в футбольную секцию, пойти на футбол, просто, не знаю, бар посетить, в котором футбольные трансляции есть. Сейчас это везде, и вот таким образом что-то-то каким-то образом решить можно, тем более на уровне чиновников.
Ну, чиновники, коим вручена власть и деньги для того, чтобы решать эти проблемы, они обязаны этим вопросом заниматься. Вернее, даже не столько чиновники, сколько соответствующие структуры и учреждения, задачи которых входят в безопасность граждан, и даже в название этих структур входит это слово. Поэтому в данном случае, мне кажется, да, нужно думать о том, чтобы граждан собственной страны защитить от подобного рода сливов. И опять же, если слив произошел, тот, кто допустил этот слив, должен быть там, в прямом и в переносном смысле уничтожен, для того, чтобы никому было неповадно. Если же этот слив произошел с другой стороны, то есть блогеры и все прочее, которые стремятся на этом хайпить, они должны быть публично наказаны, чтобы не создавать панику, потому что люди и так сегодня... находится в весьма напряженном состоянии. Не нужно лишний раз добавлять к этому напряжению какой-то градус.
А вот раз уж говорить как раз о том самом напряжении, вокруг онлайн-голосования, вот этой всей процедуры переноса голосования в виртуальное, в цифровое пространство, вот такие вбросы, такие пусть фейки, где-то могут действительно попадаться такие базы серьезные, но в данном случае идет база данных участников онлайн-голосования. Они доверие к вот этой новой системе не подобьют ли, учитывая, что совсем скоро уже подобный же опыт будут перенимать в других регионах, не только в Москве, Нижегородской области, где голосование по поправке Конституции проводилось в онлайн-режиме.
Вы знаете, а ведь об этом доверии должны позаботиться те, кто это организует. Ведь вопрос же в чем? Человек приходит, вот, например, не онлайн голосовать, а офлайн на выборы, спокойно, да, опускает бюллетень в урну. Он ничего не нарушил, ничего не совершил. Но при этом есть люди, которые начинают запихивать целыми пачками эти бюллетени и тем самым дискредитируют процесс голосования. Вопрос именно в этом сейчас. Что если организовано онлайн-голосование, мы должны понимать, что существуют некие уязвимые точки, которые могут, да, этот процесс голосования превратить в фарс. И для того, чтобы этого не было, нужно сделать все возможное, чтобы этого не было. Потому что и сделать так, чтобы люди верили этой форме голосования. Чтобы они действительно шли совершенно смело, не думая, что их голос теперь каким-то хитрым образом все равно утянут. Поэтому это вопрос, опять же, технологии. Те, кто за этим следит и получает за это деньги, причем большие.
Борис Григорьевич, на секундочку прерву вас, слушателям нашим. Напомню, что вся информация о том, что происходит в мире, своевременно, всесторонне обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Также можно подписаться на наши онлайн-проекты. Мы присутствуем во всех соцсетях. И обязательно подпишитесь на наш Телеграм. Там и серьезно, там и аналитика, там и новости, там и с юмором, где это уместно. Ну а мы продолжим. Участником подкаста «Слышали новость» сегодня является Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН. Борис Григорьевич, приветствую вас еще раз.
Добрый день.
Несколько раз у нас прозвучало вот это слово, волшебное, новое, такое популярное в последнее время, фейк. И вот Роспечать предлагает сервис аж целый создать по распознаванию фейков. И главным ответственным за это распознавание планируется, ожидается назначить некий искусственный интеллект, то есть некую программу, какой-то компьютер. Ожидается, что проект будет рассчитан на 94 миллиона 300 тысяч рублей. К 2023 году его обещают запустить. На ваш взгляд, это реальные цифры, это реальные планы, что фактически уже через сколько, через 2,5 года будет готов такой однозначный сервис?
Ну, мне кажется вообще, что 2,5 года это какая-то страшная совершенно цифра. Это нужно делать сегодня, ага. Через 2,5 года. Потому что мы видим, что буквально на наших глазах в течение 2-3 лет фейки практически в значительной степени заместили реальность. Они уже начинают ее формировать. Если мы через 2 года начнем с ними бороться, уже не надо бороться. Понимаете, уже мы будем иметь просто пространство, состоящее из фейков. Нужно будет его просто уничтожать для того, чтобы создать какую-то новую. Поэтому это дикие какие-то цифры для нашего вот стремительного века цифровизации. Поэтому мне кажется, если вот говорят, что через 2 года это будет создано, давайте, вот у меня какие-то очень нехорошие подозрения появляются по поводу этих миллионов, которые на это выделены. Потому что я не понимаю, как так можно работать. Фейки уже сегодня, между прочим, на Западе очень много об этом говорят и наши гуру, Игорь Ашманов тот же самый, например, неоднократно говорил о том, что сегодня, сейчас уже нужно создавать структуры, и они уже создаются для борьбы с фейками. Потому что это, ну, иначе мы просто скоро перестанем различать, где реальность, а где подделка. И поэтому, и это касается вообще всех сфер, там, искусства, литературы и прочего. Поэтому это нужно делать срочно. И это действительно необходимо, потому что иначе люди просто растеряются. То есть они, как только они перестанут отличать реальность от лжи, они просто махнут на все рукой. И уже никакие электронные голосования, никакие попытки вовлечь этих людей в какую-то социальную активность уже не будут успешны. Потому что они просто скажут: ребят, все, до свидания.
А не находите, что очень многих-то устраивает такая ситуация? Вот я окружил себя своими источниками информации. Я вот читаю вот такой ресурс, я подписан вот на такого блогера, я не знаю, я вот здесь на ТикТоке смотрю этого, я вот здесь в Телеграме читаю этого. И абсолютно неважно, говорит ли человек, пишет правду, относительную правду, полуправду, или вот откровенный фейк. И человек доволен, и все довольны, и деньги рекламодатели платят.
Да, вы совершенно правы, так сегодня и происходит. Это эскапизм такой своеобразный, когда человек, понимая, что все ему все равно не понять, не охватить и не усвоить, когда что он совершенно не понимает, кто говорит правду, кто нет, он говорит: все, Бог с вами, вот у меня есть там 3 ресурса, все, я им доверяю. И поэтому мы постоянно видим людей с какими-то чудовищными, параноидальными иногда взглядами, которые верят там во что угодно, от контактеров до каких-нибудь там торсионных полей, и их невозможно ни в чем убедить, потому что они говорят: все, не говорите мне ничего, я вас слушать не хочу, вот у меня есть источники информации, я им доверяю. Это, к сожалению, реакция вот на вот это заболачивание вот этого информационного пространства.
На ваш взгляд, вот усилиями Минкомсвязи, усилиями государственными удастся довести вот эту борьбу с фейками до конца, пусть не сейчас, пусть хотя бы к 2023 году?
Ну, к 2023 году, я говорю, уже никакая борьба будет не нужна. Она должна состояться либо сейчас, либо уже она просто будет не нужна. Это реально будут впустую потраченные деньги. Потому что это все равно, что человеку, который болен раком, там, на одной из последних стадий, говорят: вы придите лет через 5, вы знаете, мы вами займемся, а пока что у нас очередь большая. Ну, его уже принесут. И не в больницу, а понятно куда. Поэтому здесь то же самое. Речь идет о том, что либо этим заниматься, либо не заниматься, потому что иначе это не имеет никакого смысла. Это, честно, будут потраченные деньги впустую.
Давайте к другому моменту, достаточно злободневному, еще также перейдем. Зарплатное рабство в России обещают искоренить. Совместный проект Яндекс.Кассы и Виза позволит упростить начисление зарплаты сотрудникам в любой банк страны, то есть не в тот, который работодатель предусмотрел, без создания, без отправки множества платежных поручений. Борис Георгиевич, вот обещают, что это все поможет малому и среднему бизнесу. Вот как полагаете, сервис Яндекса и производитель карт смогут решить проблему?
Ну, я думаю, да, это же вопрос такой, насколько я понимаю, чисто технический. Я не специалист в этом и не знаю, как это на самом деле. Но если говорить в целом, то вообще любое упрощение вот этих процедур получения денег, да, за выполненную работу, оно, безусловно, должно приветствоваться. И если вот здесь технологии способны этому процессу помочь, перевести его на какой-то иной уровень, это можно только приветствовать, безусловно.
Можно ведь снова человеческий фактор здесь упомянуть, потому что обещали вот это зарплатное рабство еще в прошлом году решить. Работодателю сейчас, согласно законодательству, грозит уже штраф, если он будет препятствовать сотруднику сменить банк. И по факту снова обращается к этому моменту: почему-то не сработало. Как полагаете, почему?
Ну, понимаете, человеческий фактор никто, к сожалению, не может отменить, особенно в нашей реальности, когда действительно какой-то глобальный процесс может быть подорван усилиями какого-то одного совершенно некомпетентного человека или просто честного дурака. Эта проблема, эта опасность существует. Но, очевидно, люди, которые пытаются ввести эту систему, они должны предусмотреть, знаете, как на аппаратуре есть защита от дураков. Там вы сразу на полную громкость включили музыку, но она медленно в колонках поднимается, чтобы колонки не провалились. То есть защита от дурака работает. Здесь то же самое. Очевидно, защита от некомпетентности или от какой-то глупости, она тоже должна стоять.
Опять же, к такому моменту хочется вернуться относительно того, какие непосредственно организации, на каком уровне такой проблемой могут заниматься. Все-таки ведь это действительно не возникает, у меня лично возникает ощущение, вот я хочу ваше тоже мнение услышать здесь, что ну как-то все, вот сам проект по искоренению дополнительной бюрократии может упереться в бюрократию, потому что как-то нужно будет кучу всего согласовывать, какие-то разрешения получать, и есть опасения, что это вещь, которая, безусловно, полезна, если она упрощает получение денег за свою работу, и в конечном счете как-то это погрязнет, и будем через год снова возвращаться к такой истории, что тот или иной пообещали решить зарплатное рабство.
Я с вами согласен. К сожалению, сегодня мы очень часто наблюдаем ситуацию, когда решение одной проблемы тут же порождает две новые. И это, кстати, и в западном интеллектуальном пространстве вполне серьезно обсуждается, что, к сожалению, это в тренде сегодня. Поэтому мы никак не можем выбраться на какую-то твердую почву. Но тогда мы оказываемся в тупике, да, что и решать проблему – это получать новые проблемы, и не решать проблемы – это усугублять старые. Ну, давайте тогда все-таки выберем какой-то курс и какую-то ответственную группу людей, которая в четких понятных временных границах нам покажет, что и как работает. Но это же можно сделать. Ну, давайте вспомним, что представлял собой Сбербанк 15 лет назад. Ну, это был тихий ужас. И все-таки что он представляет собой сегодня? Да, его ругают, там много всяких проблем, но все-таки, я не знаю, громадное количество проблем решается. Вспомните эти системы, ну вот эти все пункты по приему документов, все прочее, сейчас 7 минут вылетело из головы, вот, которые по всей Москве работают.
Мои документы, так называется, или
да,
как одно окно?
Да, мои документы, да, мои документы. Ну, вспомните, во что превращалось оформление любой бумаги, опять же, те же 15 лет назад, и что сегодня. То есть все-таки вопросы решаются. Опасность, то, что забюрократится, есть. Но как бы там ни было, все зависит от желания, опять же, и от возможности технологий, которые включены в эти процессы.
Но это тут, да, можно только согласиться. Если есть за что критиковать, безусловно, критиковать нужно, но если есть за что похвалить, это тоже можно и нужно приводить в пример.
Конечно.
В завершение,
конечно.
Борис Григорьевич, еще одно дело завел Следственный комитет России по поводу нацистских фото на сайте Бессмертного полка. Причем там подозреваемый все признает. Причем, что важно, на мой взгляд, заявил, что осознавал, что он делает. Вот ваше мнение, ваш взгляд, это все-таки перебор, некий перехлест, может быть, с онлайн-баловством малолетних, ну пусть не самых умных людей, или все-таки единственно правильная практика, вот пресекать сразу и максимально жестко?
Ну, на мой взгляд, нужно, конечно, пресекать сразу и максимально жестко, потому что мы понимаем, что сегодня завелось огромное количество вот этих придурковатых приколистов, которые бесконечно придуриваются, прикалываются, думают, а что если вот сделать так, а что если погреть там, пожарить шашлык на вечном огне, еще что-нибудь. Понимаете, я не стану, сейчас просто нет времени рассказывать прекрасную историю советского прошлого, как в канун Олимпиады поступили с приколистами, которые решили примерно, ну, так же поразвлечься. Но речь идет о чем? Каленым железом. Потому что если человек не понимает элементарных вещей, элементарно, а это элементарные вещи, то, ну, пусть он тогда подумает в каком-то другом месте над тем, что хорошо, а что плохо. По-другому никак.
А как быть с тем, что ведь действительно и вы пример привели из 80-го года, и других примеров достаточно, но вот это желание, я уж не знаю, откуда берущееся, к какому-то троллингу, причем, ладно, если только в онлайн, оно же бывает еще и в каком-то в реально жизненном исполнении, никуда не девается, и никакими ни наказаниями, ни штрафами с ним ничего не сделать, потому что придет следующее это поколение, я уж не знаю, троллей, пранкеров, они все новые какие-то красивые вроде слова придумали, вроде так был хулиган, да, а так вроде бы пранкер, модное слово, блогер.
Ну вот совершенно верно. Подмена понятий, терминов, она приводит к тому, что как бы прецедент, он становится совершенно безопасным. Да? Можно сказать враг, а можно сказать инакомыслящий. И отношение к этим двум как бы группам совершенно разное. Поэтому здесь то же самое. Просто мы должны понимать, что есть территории, на которые можно заходить только с благоговением, только с уважением, только с желанием пощить, и все. Никаких шуток, никакого вот этого поганого, простите, юмора, ни придурковатости, ничего быть не должно. Мы понимаем, что современные люди, особенно молодые, привыкли к тому, что все превращается в пространство игры. Все превращается в квест. Ну, посмотрите, в какой музей Холокоста сейчас хотят сделать Бабьем Яру в Киеве, и вы поймете, что это такое. Что это еще все вот эти штучки, это, ну, можно сказать, это просто игра по сравнению с тем, что они хотят там сделать. И люди действительно не понимают, где заканчивается игра и начинается реальная жизнь. Их нужно вот возвращать на твердую почву, да, как-то так серьезно вполне, давая возможность понять, что если ты все-таки вылез в общественное пространство с этим портретиком, то получи по полной. И не придуривайся, что ты не знал, что ты не понимал. Все ты прекрасно знал и понимал.
Тем более здесь обвиняемый как раз и заявил, что все осознавал. Прям
да,
буквально
да,
секунд, Борис Горьевич, 20 секунд прям остается. На ваш взгляд, вот с онлайн-хулиганством в офлайне, то есть реальными законными шагами получится бороться?
Конечно, это неизбежно. Система законов, которая будет регулировать интернет, неизбежна.
Спасибо вам огромное за комментарий. Гостем подкаста «Радио Спутник» слышали новость. Сегодня стал Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН.